Рэдьярд Киплинг. Книга джунглей. Братья Маугли. В Сионийских горах наступил очень жаркий вечер. Отец-волк проснулся после дневного отдыха, зевнул, почесался и одну за другой вытянул свои передние лапы, чтобы прогнать из них остаток тяжести. Волчица-мать лежала, прикрыв своей большой серой мордой четверых барахтавшихся, повизгивавших волчат, а в отверстие их пещеры светила луна.
Сказал отец-волк. «Пора мне идти на охоту».
И он уже готовился пуститься по откосу горы, когда маленькая тень с пушистым хвостом показалась возле входа в пещеру и жалобно провизжала.
«Пусть тебе сопутствует удача, о вождь волков! Пусть судьба даст твоим благородным детям сильные белые зубы! Пусть счастье улыбается им, и да не забывают они голодных!»
Говорил шакал Табаки, лизоблюд. Волки Индии презирали Табаки за то, что он всем причинял неприятности. Сплетничал и поедал тряпье и лоскутье кожи на сельских свалках мусора. Вместе с тем в джунглях боялись его, потому что шакалы способны сходить с ума. А в таком состоянии они забывают всякий страх, бегают по лесам и кусают всех, кого встречают. Когда маленький шакал сходит с ума, даже тигр прячется от него. Ведь для дикого создания безумие — величайший позор. Мы называем эту болезнь водобоязнью. В джунглях же ее считают дивани — безумием.
«Войди же и посмотри», — сухо сказал ему волк. «Только в пещере нет ничего съедобного».
«Для волка нет», — ответил Табаки, «но для такого скромного создания, как я, даже обглоданная кость — великолепный пир. Что мы такое, Джигурлок, племя шакалов, чтобы выбирать и пробовать?»
Мелкими шажками он вбежал в самую глубь пещеры, отыскал там оленью кость с остатками мяса, присел и принялся с наслаждением ее грызть.
«Прими великую благодарность за прекрасное угощение», — сказал он, облизываясь. «Какие красавцы! Благородные дети! Какие у них большие глаза, а еще такие юные! Но, впрочем, что я? Мне следовало помнить, что королевские дети с первого дня своей жизни взрослые».
Табаки, как и все остальные, отлично знал, что похвалы, сказанные детям в лицо, приносят им несчастье. И ему было приятно видеть, что волки-родители встревожились. Табаки посидел, молча радуясь, что он сделал им неприятность. Потом презрительно сказал.
«Шерхан переменил место охоты. Он сказал мне, что всю следующую луну будет охотиться в этих горах».
Шерхан был тигр, живший в 20 милях от пещеры, близ реки Венгунга.
«Он не имеет на это права», — сердито начал отец-волк. «По законам джунглей он не имеет права без предупреждения менять место охоты. Он распугает всю дичь на 10 миль, а мне? Мне предстоит охотиться эти 2 дня».
«Недаром мать Шерхана называла его Лунгри, хромым», — спокойно заметила волчица. «Он хромает со дня рождения.
и потому всегда убивал лишь только домашний скот. В деревне Венгунга сердится на него. А теперь пришел сюда, чтобы раздражать наших людей. Они обыщут джунгли, когда он убежит, и нам с детьми придется спасаться от подожженной ими травы. Действительно, мы можем поблагодарить Шерхана.
«Передать ему вашу благодарность?» — спросил Табаки.
«Прочь!» — лязгнув зубами, сказал отец волк. «Прочь! Ступай охотиться со своим господином! Достаточно неприятностей наговорил нам ты».
«Я уйду», — спокойно ответил Табаки. «Слышите? В чаще рычит Шерхан. Я мог бы даже и не говорить вам о нем».
Отец волк прислушался. В долине, которая спускалась к ручью, раздалось сухое, злобное, продолжительное ворчание ничего не поймавшего тигра, которому не стыдно, что все в джунглях узнали о его неудаче. «Глупец», — сказал волк, — «он начинает работу с таким шумом. Неужели он думает, что наши олени похожи на его откормленных быков?»
«Сегодня он охотится не на оленя и не на быка», — сказала волчица. «Его дичь — человек».
Ворчание превратилось в громкое рычание, которое, казалось, неслось со всех сторон. Именно этот звук заставляет терять рассудок спящих под открытым небом дровосеков и цыган. Именно слыша его, они иногда бросаются прямо в пасть тигра.
«Человек!» — сказал отец волк, оскалив свои белые зубы. «Фу! Неужели в болотах мало водяных жуков и лягушек, чтобы он еще ел человека, да еще в наших местах?»
Закон джунглей, никогда не приказывающий чего-либо беспричинно, позволяет зверям есть человека только когда зверь убивает его, желая показать своим детям, как это надо делать. Но тогда он должен охотиться вне мест охоты своей стаи или племени. Настоящая причина этого состоит в том, что вслед за убийством человека рано или поздно являются белые на слонах и с ружьями и сотни коричневых людей с гонгами, ракетами и факелами. И все джунгли страдают. Однако между собой звери говорят, что закон джунглей запрещает убивать человека, потому что он самое слабое и беззащитное из всех живших созданий. И, следовательно, трогать его недостойно охотника. Кроме того, они уверяют, и справедливо, что людоеды страшно худеют и теряют зубы. Рычание стало громче, и вдруг послышалось короткий крик падающего тигра.
«Он промахнулся», — сказала волчица-мать.
«Что там?»
Было слышно, что Шерхан со свирепым ворчанием бросается от одного куста к другому.
«Хм, у этого глупца так мало смысла, что он прыгнул на костер дровосека и обжег себе лапы», — сказал волк. «С ним и Табаки».
«А кто поднимается по откосу?» — спросила волчица-мать и насторожила одно ухо.
«Приготовься».
Чаще зашелестели листья. Волк осел на задние лапы, собираясь броситься на добычу. Потом, если бы вы наблюдали за ним, вы бы увидели самую удивительную вещь на свете. Волка, остановившегося в половине прыжка. Еще не увидав, на что он кидается, зверь прыгнул и в ту же минуту постарался остановиться. Вследствие этого он поднялся на 4 или 5 футов от земли и упал на лапы почти на то самое место, с которого начал нападение.
«Человек», — коротко сказал он, — «детеныш человека, смотри».
Как раз против волка
Держась за одну из низких веток, стоял маленький, совершенно обнаженный коричневый мальчик, только что научившийся ходить, весь мягонький, весь в ямочках. Он посмотрел прямо в глаза волку и засмеялся. «Так это человеческий детеныш?» — сказала волчица-мать. «Я никогда не видала их. Дай-ка его сюда».
Волк, привыкший переносить своих волчат, в случае нужды может взять в рот свежее яйцо, не разбив его. А потому, хотя челюсти зверя схватили ребенка за спинку, ни один его зуб не оцарапал кожу маленького мальчика. Отец-волк осторожно положил его между своими детенышами.
«Какой маленький! Совсем голенький! И какой смелый!» — мягко сказала мать-волчица.
Ребенок расталкивал волчат, чтобы подобраться поближе к ее теплой шкуре.
«Ай, да он кормится вместе с остальными! Вот так человеческий детеныш! Ну, скажи-ка, была ли когда-нибудь в мире волчица, которая могла похвастаться тем, что между ее волчатами живет человеческий детеныш?»
«Я слышал, что такие вещи случались, только не в нашей стае и не в наши дни», — ответил отец-волк. «На нем совсем нет шерсти. Я мог бы убить его одним толчком лапы, но взгляни, он смотрит и не боится».
Лунный свет перестал проникать в отверстие пещеры. Большая четырехугольная голова и плечи Шерхана заслонили свободное отверстие. А позади тигра визжал Табаки.
«О, мой господин! Мой господин! Он вошел сюда!»
«Шерхан оказывает нам великую честь», — сказал отец-волк, но в его глазах был гнев. «Что угодно Шерхану?»
«Сюда вошел детеныш человека», — ответил тигр. «Его родители убежали. Отдай мне его!»
Как и говорил волк, Шерхан прыгнул в костер дровосека и теперь бесновался от боли в обожженных лапах. Но волк-отец знал, что тигр не мог войти в слишком узкое для него отверстие пещеры. И так уж края боковых камней сдавливали плечи Шерхана, и его лапы сводила судорога. То же самое чувствовал бы человек, если бы он старался поместиться в бочонок.
«Волки — свободный народ», — сказал глава семьи. «Они слушаются вожака стаи, а не какого-нибудь полосатого поедателя домашнего скота. Человеческий детеныш наш. Мы убьем его, если захотим».
«Вы захотите? Вы не пожелаете? Что это за разговоры? Клянусь убитым мной быком, я не буду стоять, нюхая вашу собачью будку и прося того, что мне принадлежит по праву! Это говорю я, Шерхан!»
Рев тигра наполнил всю пещеру, как раскаты грома. Волчица-мать стряхнула с себя своих детенышей и кинулась вперед. Ее глаза, блестевшие в темноте, как две зеленые луны, глянули прямо в пылающие глаза Шерхана. «Ты говоришь, а отвечаю я, Ракша, человеческий детеныш мой, храмуля. Да, мой. И его не убьют. Он будет жить, бегать вместе со стаей, охотиться со стаей, и в конце концов убьет тебя, преследователь маленьких голых детенышей, поедатель лягушек и рыб. Да, он убьет тебя. А теперь убирайся. Или клянусь убитым мною Сампхуром, я не ем палого скота. Ты, обожженное животное, отправишься к своей